Короче говоря, у меня началась совершенно новая во всех отношениях жизнь. Никогда прежде я не занимал такой огромный дом, где, чтобы попасть в собственную спальню, приходится подниматься на третий этаж, а для путешествия по периметру гостиной не помешал бы небольшой амобилер. Никогда не делил кров с посторонними, в сущности девушками, не связанными со мной ни родственными, ни романтическими узами. Официальное звание моих жен давно уже не обманывало даже их самих. Никогда не имел слуг, без которых в мохнатом доме было не обойтись. Собственно, я даже гостеприимным хозяином никогда до той поры не был. По душевному складу я скорее гость, готовый в любую минуту заглянуть куда-нибудь на огонек и уйти тоже в любую минуту. Все это оказалось очень кстати. Хотя бы потому, что поглощало меня почти целиком, отнимало кучу времени и внимания, именно то, что требовалось. Однако оставались ночи. Еще до полуночи Хейлах и Хелви дружно начинали зевать, а гости понемногу расходились. В доме, конечно, был небольшой зверинец, но кошки в то время суток, как правило, скакали по потолку и охоты к интеллектуальному общению не выказывали, а Друппи по ночам почему-то предпочитал дрыхнуть, в отличие от меня. Сейчас мне, похоже, уже совершенно все равно, когда спать. Но большую часть жизни я был, что называется, совой, из тех настоящих природных полуношников, кого надо загонять до полусмерти, чтобы заставить уснуть задолго до рассвета. Конечно, служба в тайном сыске, где загонять до полусмерти – это еще вполне гуманное отношение к сотрудникам, быстро приучила меня засыпать в любое время суток и практически в любой позиции, однако, как только в моей жизни случался более-менее спокойный период, я тут же возвращался в свой излюбленный режим – бодрствовать до рассвета, спать до полудня. Не самое удачное расписание для человека, которому не стоит подолгу оставаться в одиночестве. Я, конечно, регулярно напоминал шефу, что он в свое время взял меня на службу специально для ночных дежурств в доме у моста. Джуфин слушал, сочувственно кивал, но с упорством, достойным лучшего применения, отправлял меня отдыхать. Поэтому я постоянно ночевал дома. Это были бы очень печальные ночи, если бы не сэр Шурф Лонли Локли, который приходил ко мне почти каждый вечер, но редко принимал участие в общем веселье. Уединялся в подвале, где хранились книги, оставленные в доме переехавшими в новое здание университетскими библиотекарями. То ли по забывчивости, то ли это просто были лишние ненужные экземпляры, я не стал разбираться. Есть и хорошо. Идеальная приманка для чрезвычайно полезного в моем душевном хозяйстве сэра Шурфа. А больше от этих книг ничего и не требуется. Так я тогда думал. После того, как мои гости разъезжались по домам, а прекрасные царицы кочевников в припрыжку удалялись в свои опочивальни, сэр Шурф покидал подвал с очередной книгой под мышкой и со всеми удобствами устраивался в гостиной. Я редко приставал к нему с разговорами, не хотел мешать, но его присутствие само по себе действовало на меня благотворно, а пример напоминал, что прежде я и сам считал чтение одним из лучших способов коротать ночи. Так что я тоже утыкался в очередной том энциклопедии мира, которая отчасти примеряла меня с отсутствием в Соединенном Королевстве литературной традиции, хоть сколько-нибудь напоминающей беллетристику. Прежде эта проблема совершенно меня не волновала, я и газеты-то читать не успевал. Но теперь, когда у меня вдруг появилась куча свободного времени и одновременно пропала восхитительная способность добывать все, чего душа пожелает из щели между мирами, я то и дело проклинал местных литераторов, так и не потрудившихся изобрести роман. Хотя, казалось бы, что может быть проще для людей, оснащенных самопишущими табличками? Потом я все-таки отвозил сэра Шурфа домой или провожал его в спальню для гостей и внезапно обнаруживал, что ночь уже на исходе, а значит, вполне можно лечь и попробовать уснуть. Время от времени мне это удавалось.